вот встреч с вами по классам я убедился, что требуется хотя бы еще раз напомнить о том, что такое магия и о чем мы говорим, когда хотим уяснить вопрос отличия христианских таинств от магических действий. Итак, напоминаю вам еще раз. Магия – это есть вера в то, что с помощью определенных религиозных ритуалов можно таким образом воздействовать на божество, что оно сделает все то, что нам нужно. Понимаете, с помощью ритуалов, то есть определенных действий и заклинаний. Вот что такое магия. Для нас это очень важно уяснить, для того, чтобы ответить на постоянно возникающий вопрос со стороны о том, что ваши таинства христианские являются, собственно, точно такими же магическими действиями, как и те, которые совершают различного рода шаманы и языческие жрецы. Так вот, мы отвечаем, что, что в христианском понимании совсем нет. Сами по себе действия, совершаемые без определенного духовно-нравственного состояния, требуемого от человека, совсем могут, не только могут не дать никакого результата, а более того, даже принести результат обратный. Помните, как в Евхаристии апостол Павел пишет, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. И дело в том, в первую очередь в том, что, во-первых, таинство совершает сам Господь, а не священнослужитель. Это очень важно, друзья мои, понимать. Священнослужитель исполняет лишь определенное священнодействие. Для этого священнодействия, если хотите, он поставляется, в частности, и для этого священнодействия. Но таинство совершает, то есть дает дар благодати в каждом таинстве отдельно, дает Господь. И никаким самим по себе ритуалом, без соответствующей веры и соответствующей духовной подготовки, никто не может получить этого дара. Бог дает дар, а Он есть личность. Он есть существо абсолютно свободное, и никаким ритуалом невозможно его заставить дать тот или иной дар Святого Духа. Это принципиально, в этом принципиальное отличие от магических действий, в которых, повторяю вам, присутствует именно вера в то, что с помощью правильно совершенного ритуала, то есть действий и слов произносимых, можно заставить иные силы, или, если хотите, даже божество, сделать то, что нам нужно. Так вот, с этой целью мы с вами, в частности, рассмотрели два таинства – крещение и Евхаристия. И посмотрели, помните, что писал Кирилл Иерусалимский? Я вам зачитывал или нет? Кирилл, по-моему, да, не помню. Но, наверное, я зачитывал вам, как он говорит о том, что если человек подходит к таинству крещения без соответствующей веры, он же совершенно определенно пишет. Сейчас я вам еще раз напомню, зачитаю, поскольку это необходимо помнить и знать. Кирилл Иерусалимский, вот что он пишет. Напоминаю, обратите внимание, если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух Святой, не будет тебя крестить. А если пришел ты по вере, то люди служат видимым, а Дух Святый дает невидимое. Видите, в какой огромной степени зависит действительно таинство от веры, принимающего это таинство. Вот в связи с этим мы с вами и рассматривали мысль, которую приводит святитель Феофан Затворник. Я бы очень обратил ваше внимание на это. Поскольку вот я смотрю, мы с вами встречались, и у вас эта мысль как-то, в общем-то, она улетучилась. Повторяю вам еще раз, зачитываю ее. но надо при этом иметь в мысли, что всем умертие греху через крещение ничего не бывает механически. Вы слышите? Всем умертие греху ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Вы видите как? Господь дает дар не механически, не в силу просто погружения и произнесения формулы, исповедующей Святую Троицу. Нет, нет, ничего не бывает механически. Обратите внимание. Более того, продолжает дальше. Господь приступающего к Нему с покаянием и верой, слышите, с покаянием и верой, приемлет, прощает Ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает, вы слышите, снабжает силою препобеждать живущий в Нем грех. Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати. Вот эти вот мысли святителя Игнатия, святителя Феофана особенно отчетливо показывают принципиальное отличие христианских таинств от магических действий. Дар благодати в крещении дается не просто в силу совершения ритуала, не потому, что произнесена формула, а видите, при том условии, если при этом присутствуют нравственно свободные решимости человека. Друзья мои, это в высшей степени важно. Потому что вы знаете, как в широкой массе народа, каков, в общем-то, царит взгляд на таинство. Очень и очень он приближается к такому магическому буквально взгляду. И нужно объяснять людям, что таинство не само по себе действует, не ритуал сам по себе действует. Никто не может заставить Духа Святаго воздействовать на человека, если в человеке нет надлежащей веры, надлежащего стремления, надлежащей подготовки. Не может Бог войти в душу нечистую. Объяснять это нужно. Медицина прекрасно знает, что некоторые лекарства нельзя принимать, если не было соответствующей подготовки. Вот, например, некоторые лекарства, если человек ел что-то, вот, жиры какие-то ел, все это лекарство может для него стать отравой, ядом. Поэтому требуется соответствующая диета перед принятием лекарства. И тогда это лекарство действительно является спасительным для человека. Вот когда касается тела, мы все так хорошо это понимаем, прямо исполним все тютелька в тютельку. Как только касается души, полное небрежение. Оказывается, кожа дороже духа. Вот я прошу вас особенно обратите на это внимание. Вот в чем принципиальное отличие христианских таинств от магических разного рода действий. Ну и подводя итог таинству крещения, еще раз хочу вам сказать, что в таинстве крещения, как мы с вами говорили, человек не освобождается от всего того, что мы с вами называем первородным грехом, то есть от тленности, страстности и смертности. Человек остается, он очищается от всех личных грехов. Ему дается, как пишет святитель Феофан, дар благодати вот это семя нового человека. Все это остается, всевается во что? В нашу ветхую природу. Но отныне человек получает дар и помощь Божию в препобеждении этого естества, дает ему возможность, человеку этот дар, силы в борьбе с грехом. Вот что происходит. Ну и сами вы понимаете, если бы только мы приняли, что так называемый первородный грех, как говорят, прощается в таинстве крещения, то естественный вопрос. Папа и мама крещены, тогда зачем крестить ребенка? Откуда у него первородный грех появится? Хорошо. В отношении Евхаристии мы с вами также вот говорили, еще раз повторяю, что поскольку по мысли святых отцов тело Христово имело общую со всеми телами сущность и было настоящим телом человеческим, то, естественно, в Евхаристии происходит не атомистическое чудо, это выражение Хомякова, не атомистическое, не превращение одних физических элементов в другие физические элементы, не превращение физических и химических элементов хлеба и вина в элементы, будем говорить, плоти и крови. Не в этом существо Евхаристии, а в том, что эти хлеб и вино становятся причастными, соединенными с Богом, Словом воплощенным. Поэтому эти хлеб и вино, соединившись неследно, неизменно, нераздельно, неразлучно, как и воплощение, становятся истинной плотью. Смотрите, истинной плотью Христовой, поскольку они по своей сущности, элементы хлеба и вина, единосущны с нашей плотью. Ибо, как говорил Афанасий Великий, Великий Дух Святый, Дух Святый отличен от единства тварного бытия. Ну хорошо, это вот некоторые вещи, которые я просто вам напоминаю. Ну и, может быть, последнее, о чем, по-видимому, нам стоит с вами сказать все-таки. Мы с вами не занимаемся специально разбором таинств, сами понимаете. Для нас важно выяснить, в принципе, чем отличаются христианские таинства. И вот три важнейших таинства мы с вами рассматриваем в качестве иллюстрации. И последнее, что для нас с вами, естественно, важное таинство, конечно, священство. Оно, естественно, для нас представляет особый и важный интерес. Что происходит в таинстве священства? Опять-таки то же самое. Получает дар Святого Духа, вспомоществующий этому человеку в его пастырском служении, получает только тот, кто способен по своему нравственному и духовному состоянию принять этот дар. Повторяю еще раз, не может насильно Бог войти в душу человеческую, ту, которая не имеет ни соответствующей веры, ни соответствующего благоговения. А благоговение в чем выражается? В соответствующей жизни. Так вот, это очень важно, я вам скажу. И так получает этот дар лишь достойно, то есть с верой, благоговением и смирением, приступающий к этому таинству. И затем в течение всей своей жизни, по слову апостола, возгревающий этот дар, то есть поддерживающий этот огонь. Помните, что сказал Христос? Огонь пришел я, принес я на землю, и как хотел, чтобы он возгорелся. Итак, в противном же случае, как и в принятии любого таинства, священник остается вне этого дара. И, если хотите, теряет этот дар, становится неспособным, бездарным. Дар. Корень слова «дар». Бездарным этот священник становится к духовному назиданию людей. Ибо дар Святого Духа дается человеку для назидания людей, слышите? Для того, чтобы вести людей по пути спасения. Вот в чем вся суть. Пасторская суть. При этом священнику, естественно, дается право на совершение священного действия. Так мы видим две стороны. Получает дар Святого Духа, который действует в человеке по мере его веры, по мере его жизни. И другая сторона. Человек получает право совершать священное действие. Ибо для совершения самих священных действий также требуется освящение этого человека. Вот. Немаловажный вопрос в связи с этим возникает. Как понять запрещение или тем более снятие сана? Очевидно, исходя из этого, что епископ не может отнять той благодати, которую не он и давал. Епископ совершает священное действие, при котором только получает тот или иной человек дар Святого Духа. Так и снятие сана, и запрещение является ничем иным, не отнятием благодати, ибо отнять может только Бог, а констатацией того, что данный священник потерял этот дар Святого Духа в связи с теми преступлениями и грехами, которые он совершил. Когда есть такие очевидные факты, а не случайно по правилам суд над пресвитером совершается двумя или тремя епископами, вы представляете, насколько высоко достоинство пресвитера, священника. Сейчас, к сожалению, оно у нас сведено как-то на очень низкую ступень. На самом деле, два или три епископа могут судить даже пресвитера. Вот. Если когда есть удостоверение, есть полное, что он совершил грехи такого рода, что уже в нем не может быть именно этого дара пастырского, тогда этот человек или запрещается, оставляя ему время для покаяния, или вообще констатируется, что он уже этого дара не имеет. Тогда мы говорим о снятии сана. Вот что происходит с священником. Это очень важно тоже понимать. Иоанн Златоуст потому говорил, священник должен иметь душу чище самых лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Это в слове шестом о священстве он пишет. Кирилл Александрийский пишет, «Не годен к священнослужению духовно слепой». Обратите внимание, на что обращают, о чем говорят свидетели. Духовно слепой, не годен к священнослужению. В чем дело? Разве таинство не может он совершать? Разве он не может хорошо знать служебник и требник? И все совершать тютелька в тютельку? Не на это обращается первостепенное внимание, а на руководство людей. Если он духовно слеп, то он не священник, хотя бы он и совершал все таинства, как положено, служебники или требники. Видите, важнейшие функции священника – это духовное назидание, духовное руководство. Вот о чем говорят святые отцы. Поэтому тут возникает целый ряд, конечно, очень серьезных вопросов и проблем в практическом плане. Но вот Иоанн Златоуст отвечает на очень такой важный вопрос о рукоположении священства и говорит, что же скажешь? Неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойно? И отвечает, всех Бог не рукополагает, но через всех сам Он действует, хотя бы они были недостойными для спасения народа. То есть таинства совершаются, ибо Бог действует. Но их, подумайте только, не всех рукополагает. Через всех сам он действует. Означает не то, что Бог говорит через всех священников, как это мне однажды один подошел и такую вещь заявил. Вот мне сказали, что если ты рукоположен, то когда тебя спрашивают, то первая мысль, которая тебе пришла в голову, все, это мысль от Бога. То есть уже он становится оракулом. Стоит только рукоположить, он уже оракул. Можете к нему подходить и по всем вопросам. Все, ему тут же приходит мысль, и первая, которая пришла, все, это есть от Бога. Вот как до чего можно дойти. До чего это уже докатиться можно. Какие вещи внушают преподобный Нил Сорский. Днями и неделями подчас мучился, искал у святых отцов ответа, чтобы сказать попросившему ему. Макарий Оптинский, Лев Оптинский никогда от себя ничего не говорили, не думали так, что первая попавшаяся мысль в голову тут же есть от Бога. С какой осторожностью отвечали людям, чтобы неосторожным словом не погубить человека, не направить его туда, где болото находится, а не истинная тропа жизни. Ну, хорошо, если вас интересует, я могу зачитать кое-какие, так сказать, высказывания отцов, если, может быть, да, ну, кое-что. Например, Симеон Новый Богослов пишет: «Настоятелю мало быть убрану и краситься только телесными и душевными добродетелями, но надлежит при сем наипаче сиять духовными дарованиями. Священство есть достояние божественное, а не человеческое», пишет Григорий Ниский. Исидор Пелсиот говорит: «Священство прилично только некоторым и немногим». Понимаете, что интересно пишет? «Прилично только некоторым и немногим, именно же держащимся той мысли, что оно есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконие». Вот эти вот слова святого Исидора Пелсиота сейчас особенно актуальны. Это есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконство. Наконец-то власть. Теперь старушенцы у меня в руках. Что прикажу, то и сделают. Направо и налево. Это, видите, вот эта вот страсть, вот эта власть, командование, она, оказывается, все время действует в истории. И все время священники оказываются перед лицом вот этой большой опасности. Превратиться в этого, я не знаю, какого-то кумирчика, который командует над тремя, да, женщинами. Ну хорошо, друзья мои, это, так сказать, подведение некоторых итогов по вопросу нашему о таинстве. Я прошу вас, обратите внимание на высказывание святителя Феофана, поскольку оно очень точно оттеняет, показывает, в чем отличие таинств от магических действий. А сегодня я с вами хотел рассмотреть тему, очень, я бы сказал, деликатную. Более того, я бы сказал, сложную. Тему, на которой я не думаю, что можно вам дать окончательный ответ. Но, по крайней мере, можно точно сказать, что не является ответом. Вы помните, еще раз вам напоминаю, определение 4-го Вселенского Собора. Там было дано определение, как соединены божественные и человеческие природы. Помните, как? Написано, как не, всюду четыре не, и ни одного определения, которое указывало как, да. Не слитно, неизменно, не раздельно, не раздучно. Ну а как же? А вот так, не и не. Это очень такой сильный способ. Вот и здесь, ту тему, которую я хочу вам предложить сегодня, пожалуй, лучше всего можно было бы именно такими же, вот, с таким же методом подойти и рассмотреть этот вопрос. Речь идет вот о чем. Вот буквально недавно мне перед очень большой публикой выступали, где было порядка 400 человек, и задавали массу вопросов, тут огромное количество бумажек, и один из вопросов такого рода. Вы вот говорите, что Бог есть любовь. А какая же он есть любовь, если, по вашему же учению, спасение возможно только в православной церкви? Но и в ней тоже спасаются очень немногие, ибо мало избранных, много званных, а мало избранных. То есть даже и в самой православной церкви немногие спасаются. И получается в результате, что спасенных-то 0,000000000 единичка. Одна там какая-то миллиардное человечество. И вы говорите, что Бог любовь, создал человека по любви, а все практически погибают за ничтожной горсткой людей. Буквально капелька в океане. Убийственный вопрос. Вы представляете? А в зале там была и молодежь. Я говорю: сорванцы, это вы задали этот вопрос? Они все давали смеяться. Смеяться и хлопать, да. На душе. Я говорю: разбойники. Не могли не придумать что-нибудь попроще. Действительно, вопрос действительно же серьезный. Это же не шутка. Если мы говорим, что Бог есть премудрость и любовь, и что Он сотворит человека именно по любви, а таково христианское учение, и вдруг с другой стороны мы прямо утверждаем, что мало спасающихся, более того, спасение возможно только в лоне православной церкви, и в самой церкви никто не спасается, то мы оказываемся перед лицом полного разгрома основного христианского тезиса, что Бог сотворил человека по любви для блага. Вот вопрос. Вот этим вопросом я и хочу сегодня с вами немножко порассуждать, буквально порассуждать. Я попытаюсь дать какой-то ответ на это, но совсем не думайте, что здесь вам даются окончательные ответы. Например, о таинстве Евхаристии я вам говорил. Не думайте, что это окончательный ответ. Вовсе нет. Это один из, ну, возможных вариантов. Кстати, задавали вопросы об этом. Причем с таким неудобом, говорят, ну как им неудобно. И задавали вопросы о Евхаристии, то же самое. Что же мы действительно оказываемся, ну, антропофагами? Задавали действительно вопрос. Вот. Ну хорошо, о Евхаристии мы с вами поговорили. Я вам предложил некоторую идею. А вот теперь по этому вопросу. Скажу вам так, что существует, по крайней мере, три точки зрения. Три. Первая из этих точек зрения, которую назовем формально каноническая, давайте назовем. В чем она заключается, эта точка зрения? Именно в утверждении, причем в категорическом утверждении, что спасаются только те, посмотрите, только те, которые являются, канонически являются членами православной церкви. Все люди, без исключения, вне православия, не только, говорю, там католики, протестанты, но и все мусульмане, и буддисты, и конфуциане, и язычники, все прочие погибают. Если попытаться отнестись сейчас к современности, то вы можете представить, перед чем в числовом выражении примерно мы стоим сейчас. Сейчас на земном шаре 6 миллиардов населения. И православных, по-моему, что-то миллионов, максимум, по-моему, 100 или 150. Вы не помните никто статистику? Не помните?
200.
200, вы думаете? Сомневаюсь. Ну, пусть даже, да. В общем, небольшое число, значит, православных, пусть 200 миллионов. Неважно. 6 миллиардов, 200 миллионов. Из этих 200 миллионов сколько номинальных? Номинальных членов. Не знаем. Но что не есть, не сомневаемся. И что процесс значительный, бесспорно. То есть мы стоим перед очень интересным фактом. Итак, если взять только вот настоящий день, то в лучшем случае, погибает 5 миллиардов 800 миллионов человечества. Все идут в ад. 200 миллионов, которых судьба еще неизвестна. Кто-то спасется, кто-то нет. Но ведь мы берем не только настоящий день, а если мы возьмем все человечество в целом. Итак, формальный канонический взгляд, тем не менее, решительно утверждает. Причем люди, которые особенно убеждены в этом, в большинстве случаев есть люди действительно просто искренне верующие и даже, если хотите, страдающие о том, что другие не православные. В большинстве случаев вы увидите горящие огнем глаза, которые утверждают это с какой-то даже яростью. Все погибнут, кроме православных, которым принадлежу я. Вы действительно это заметите. Я, к сожалению, это замечал и становилось не по себе даже страшно. Какое-то даже чуть ли не злорадство там, я боюсь сказать. Почему можно все-таки, так сказать, поразмыслить над этой точкой зрения? И более того, если хотите, даже подвергнуть некоторому критическому осмыслению эту точку зрения. Несколько есть соображений. Первое из этих соображений таково. Господь, когда говорил, кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веру, естественно, погибнет, то о ком он говорил? О тех верующих, которым было, о тех людях, которым было проповедано Евангелие. Не о всех вообще, кто не имеет веры, а о тех, кому проповедано было. И вот те, кто приняли эту веру, те спасены были. А те, которые не приняли, несмотря на проповедь, то есть на очевидную истину, данную им, отвергнутые, те погибнут. Еще одно. Все ветхозаветное человечество, естественно, не могло принадлежать православной церкви, поскольку таковой церкви просто не было. Если возьмем после уже Рождества Христова, то опять мы знаем, что очень длительное время, очень многие народы просто и не знали о существовании христианства и о существовании церкви. И хотя Христос пришел, и жертва была совершена, тем не менее они пребывали в том же ветхозаветном состоянии. Как быть? Как эти все ветхозаветные люди, когда церкви не было? Как оценивать их состояние? Как оценивать тех, кто родился после Рождества Христова, но которые совершенно не знали о существовании церкви? Как оценивать состояние тех, которые и ныне тоже пребывают в таких условиях, при которых они или даже формально даже никогда не слышали, или практически ничего не знают о христианстве, или более того даже, знают о нем превратно. Например, все говорят, что почему в Индии была затруднена очень проповедь христианства, поскольку там христианство ассоциировалось с англичанами, которые творили много жестокости и насилия. И поэтому, когда говорили христианство, в глазах стояли англичане, расстреливающие. И люди с негодованием отвергали. Многие. Кто-то постепенно там принимал. Вот. Так вот, вот такие вот некоторые соображения, которые возникают в связи вот с этим утверждением. Более того, ведь представители формальной канонической точки зрения, утверждая о том, что спасаются только члены православной церкви, говорят о ком? Те, кто крестились, и кто приняли, и причащались. Ибо Господь сказал, кто веру имеет и крестится. Господь сказал, если кто не ест плоти Сына Человеческого и не пьет крови Его, не имеет жизни вечной. Правильно. Вот кто члены церкви. Правда же? Правда. Что мы знаем в истории? В наших святцах мы найдем святых мучеников, которые не только не причастились ни разу, но и не крестились. Исповедовали веру, и их тут же казнили. Мы говорим, что они крестились кровью. Что это значит? Таинство до крещения над ними не совершалось, а уж тем более и причащение-то они не принимали. Как быть? Здесь. Видимо так, что вот такой формальный подход к вопросу спасения и погибели, видимо, он неудовлетворителен. Нельзя просто по форме подходить, член или не член православной церкви. Крестился он в православной церкви или нет? Вот такой чисто формальный внешний подход, он вызывает затруднения, как видите, и формального порядка, поскольку не все действительно, которые даже церковью прославлены как мученики, не все приняли крещение и Евхаристию, и психологические большие трудности. Ибо тогда мы должны действительно отдать на погибель, что значит на погибель, миллиарды и миллиарды людей, более того, можно сказать, почти всех, за ничтожным буквально числом спасающихся. Вот такие психологические, я вам скажу, трудности, которые возникают при рассмотрении этого взгляда. И этот взгляд при этом противоречит чему? Первоначальному и незыблемому утверждению. Бог есть любовь. И Он творил человечество для блага. И Он знал, что будет с человечеством. Слышите, Он знал. И поэтому возникает действительно вопрос. Если Он знал, что 99 целых и дальше бесконечное количество девяток после запятой погибнет, а Он это знал, то какой же тогда Он есть любовь? Вот сильные, я бы сказал, серьезные вопросы, которые встают перед формально-канонической точкой зрения, и на которую эта точка зрения ответа не дает. Хотя, я вам прямо говорю, есть и высказывание Священного Писания, когда сказано «много званных, но мало избранных». Есть высказывание святых отцов, например, святитель Игнатий Брянчанин, прямо есть высказывание «спасение возможно только в лоне православной церкви», и не только у него. У многих святых есть эти высказывания. Но вот какие затруднения в связи с этим возникают перед христианским сознанием. Вторая точка зрения есть, которую я бы назвал теософской точкой зрения. Вы знаете, что теософия – это есть движение, возникшее, ну, формально организованное в конце прошлого столетия, девизом которой является «нет религии выше истины», и который утверждает основным своим положением о том, что каждая религия является ничем иным, как своим путем к Богу. Каждая религия. В этом смысле все религии равны. Ибо все они, в конечном счете, приводят человека, исполняющего эти религиозные требования, к спасению. Эта точка зрения очень, кажется, привлекательна и симпатична, вот, с психологической стороны. Ну, для того, чтобы вы немножко увидели суть ее, я вам зачитаю кое-какие цитаты, и вы увидите, как она выражается в мыслях как нехристианских, так и христианских мыслителей. Вот такой Рамакришна, это очень известный учитель индуистский прошлого столетия, например, пишет: «Тот, кто есть Кришна, в то же время и Шива, и Божественная Мать, и Христос, и Аллах». Он хочет сказать, что это лишь разные имена одного Бога. И поэтому кто служит Аллаху, кто служит Божественной Матери, кто Шиве, это только имена различные, а все равно служат одному Богу. Вот каково его утверждение. А вот смотрите, что пишет, например, священник Павел Флоренский. Очень любопытная тоже вещь. Цитирую его. «Надо говорить не о подобии, указываемых там, в язычестве, представлений христианских». Боюсь, что вам не совсем понятно. Мысль такова. Надо говорить не о подобии языческих представлений христианских, а дерзну сказать о тождестве их, о ноуменическом, то есть сущностном, по существу, о ноуменическом тождестве. Сами, ясно не сознавая, языческие пророки говорили ни о чем ином, как именно об этом самом, воскресении этого самого с большой буквы, родившегося Спасителя мира. Он настаивает, отец Павел Фаренский, на том, что языческие пророки, которые, кстати, в Священном Писании называются уже пророками, он настаивает о том, что они проповедовали по существу точно то же самое, что и пророки истинные. То есть все они проповедовали о Спасителе и Его воскресении. Это в богословских трудах номер 17. Это цитата оттуда. Страница 244. Но наиболее красочная, может быть, красочная цитация, наиболее сильная, это встречается у протоиерея Александра Мени. Вот что он пишет. Быть может, разница в богопознании религиозных гениев, таких как Франциск, то есть ассизский Франциск, Тереза, подразумевается Авильская, Экхард, святой Серафим, это Саровский. Видите, на одном уровне. И людей обыкновенного уровня заключается в том, что для последних, вот этих гениев, встреча с Богом была подобна мгновенной, нет, извините, и людей обыкновенного уровня. Заключается в том, что для последних, то есть обыкновенного уровня людей, для нас с вами, что для последних встреча с Богом была подобна мгновенной вспышке молнии, за которой нередко вновь наступает мрак. А первые, это религиозные гении, всем своим существом приобщались к божественной жизни и сами становились ее носителями. Оказывается, есть религиозные гении, перечисленные, Франциск, Тереза, Экхард, Серафим Саровский и люди обыкновенного уровня. Но дальше еще более сильные высказывания, которые обращают также ваше внимание на него. Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходят к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Видите, то есть во всех религиях. Яджневалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, мейстер Экхард и Григорий Палама, каббалисты и Николай Кузанский, Яков Беме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада, точнее, христианских и нехристианских, православных и неправославных, я добавляю. Все они, как один, свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы. Интересно, из какого откровения это идет? Просто любопытно. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность сущего, абсолюта, страшные непереносимые тайны. Эту бездну, бездна написана с большой буквы, эту бездну трудно даже назвать Богом. Великий германский мистик Экхард, единственный, кстати, кто удостаивается из этого перечня слова «великий», великий германский мистик Эхо именует абсолютное начало божеством. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность, которую Лао Цзы называл Дао, Будда – Нирваной, каббалисты – Энсофом, христиане – божественной сущностью усия, божеством. Эта цитата взята из книги его «Эммануил Светлов. У врат молчания. Брюссель, 1971 год. Страница 80-81». Цитаты в высшей степени сильные. что он говорит. То есть даоисты, агностики, буддисты, атеисты, иудеи, каббалисты, для которых, кстати, Иисус Христос есть лже-мессия, и христианские святые познают одну и ту же реальность, некую бездну, которую трудно назвать Богом. Вы понимаете, что это за высказывание? Мне не удалось с ним лично поговорить. Я его схватил здесь и говорю, что вы пишете? Он на это мне ответил, сейчас будет переиздание моей книги, но что переиздание там, то же самое сохранилось или нет, я не знаю. В брюссельском издании это стоит. Другой его поклонник, когда я ему писателя делал, когда я ему говорю, вы смотрите, что написано, знаешь, он ответил. Поразительная вещь, да. Я говорю, видите, это же теософия настоящая. У него никого не было помощника. Почему вы ему не помогли? Простите, опять я виноват. Почему я ему не помог? Я говорю, ко мне никто не обращался. Так вот, такой взгляд чем характеризуется, друзья мои? Совершенно очевидно, что Христос при этом взгляде не нужен. Жертва Христова не нужна. Ибо и Будда, и Плотин, и йоги, и брахманы, и мистики, и святые, оказывается, все постигают. Постигают? Что значит постигают? Познают одну и ту же реальность. То есть спасаются. Как это соединить с совершенно четкими словами Христа, который говорит, все предано мне Отцем моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, ни Отца никто не знает, кроме Сына. Вы слышите? И кому изволит Сын открыть. То есть истинное познание Бога, Бога познание, возможно только через Христа. Вот что утверждает христианство. Только через Христа. Было ли какое-либо познание до Христа? Было. Познание Бога было? Было. Имеет место сейчас? Имеет. Какое? Самое туманное. Самое туманное. Очень и очень недостаточное познание. Мы не отрицаем, что было. Об этом пишет и апостол Павел в послании к римлянам. Что да, было. Но очень незначительное. Подлинное же познание Бога, которое дает возможность приобщения Бога. Действительно полноценного познания возможно только через Христа. Вот что утверждает христианство. Эта же точка зрения полностью игнорирует необходимость Христа и его жертвы. Христианство обесценивается полностью. Теософская точка зрения – это, если хотите, прям противохристианская точка зрения. Не случайно апостол Иоанн Богослов писал, возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духа, от Бога ли они, потому что множество лжепророков появилось в мире. Таков второй взгляд. Совершенно очевидно, что он-то уж явно противоречит христианству. Явно он не может быть принят, ни в коем мере. Итак, теософский взгляд не. Формально-канонический тоже видим что-то не. Каково же решение тогда проблемы? Вот две, так сказать, крайние точки зрения очевидно не устраивают. Хотя, кажется, формально-канонический очень близок. И, кстати, конечно, его придерживаются довольно многие. На самом деле, вы же понимаете, к чему он приводит. К вере во всеобщую погибель человечества. Так вот, есть еще одна точка зрения, которую я бы назвал, можно по-разному назвать. Я бы назвал сотериологический. от слова сотериология, учение о спасении, сотерия, спасение. То есть та точка зрения, которая открывает, или, по крайней мере, которая предполагает возможность спасения гораздо большего числа людей, чем это подразумевается формально-экономической точкой зрения. В чем ее существо? Вот давайте попытаемся просто понять, что она говорит. Она за собой имеет достаточно много святоотеческих высказываний, много. Я их вам не зачитаю, но главное понять идею саму, в чем ее существо. Мне кажется, ее основанием являются следующие слова самого Христа. Слова, которые мы никуда не можем деть и не можем их игнорировать. Подумайте, что говорит Христос. Цитирую. «Всякий грех и хула простятся человеку, а хула на духа не простится человеку. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть на Него, на самого Христа, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в сем веке, ни в будущем». Это я вам цитирую по Евангелию от Матфея, 12 глава. Весь вопрос, значит, тут в чем? Что это такое за хула на Духа Святого, который является единственным тем грехом, который не простится никому? Хотя, должен сказать, что поражает, конечно, и первое утверждение, что всякие грехи и хула простятся. Это, конечно, утверждение поразительное. Просто невероятное по своей силе. Но основное препятствие, то есть, вернее, основной вопрос вызывает это хула на Духа Святого. Что же это за грех такой? Кажется, святые отцы достаточно однозначно указывают на существо этого греха. Вот, например, Иоанн Златоуст пишет: грех против Духа Святого заключается в противлении той истине, которые сами утверждают тем, что делают и говорят каждый день. Указывает, что в противлении истине, которую утверждают сами, то есть то, что считают истиной, о чем говорят, что, кажется, делают, и в противлении этой самой истине, он говорит, заключается хула на Духа Святого. Святитель Феофан Говоров, в свою очередь, пишет так: всем состоит хула на Духа Святого, когда кто делает неправое в то самое время, когда ум и совесть притят ему и не велят того делать. Это в толковании на послание апостола Павла к римлянам. То есть можно полагать, что хула на Духа Святого, которая не простится, по слову Евангелия, не в сем веке, не в будущем, означает не что иное, как сознательное и ожесточенное противление человека тому, что он видит, есть истина. Он сам видит, не сомневается, не предполагает, и не просто противится ей, почему-либо по слабости, допустим, под давлением каких-то там обстоятельств или людей, нет, нет. А это сознательное ожесточение против той истины, в которой он не сомневается. Второй аспект, если хотите, этой хулы на Духа Святого, не менее важно, является другое. Вы помните, конечно, все, что Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И вы помните, кто противился Ему во время Его земной жизни? Вы же помните, что простой народ шел за Ним. Простой народ шел за Ним. А что значит простой народ? В чем дело? Кто шел за Ним? Кто видел себя грешным. Кто не сомневался. Они не были ни священниками, ни фарисеями, которые поставили себе скрупулезное исполнение всего закона. Они видели, что они не исполняют закон. Видели. Они видели, что они грешат. Вы понимаете, они видели себя грешными. Они шли за Христом. Кто ожесточенно противился Христу? Праведники. Конечно, понимаете, какие праведники, в кавычках. Праведники. Не случайно Господь говорил, что я пришел призвать не праведника, естественно, в кавычках, а грешников к покаянию. Праведники противились истине. Что это означает? Вот это чувство собственной праведности, безгрешности как таковой, это есть не что иное, как чувство гордыни, гордость. Она, эта лжеправедность, привела к ожесточенному противлению истине. Напоминаю вам, когда было принято окончательное уже решение убить Христа, когда Он воскресил четверодневного Лазаря. Причем не просто его убить, а убить и этого свидетеля, убить и Лазаря. Вот это вот очень прекрасная иллюстрация того, что такое кулана Духа Святого. Оказывается, это не ожесточение против истин, но каким образом оно приходит? Можно легко подумать, ну, я никогда не ожесточусь против истины. Обратите внимание, когда оно становится духовным содержанием человека, когда человек не видит себя грешным, то есть когда не борется с грехом, когда он видит себя праведником, достойным всех благ земных и небесных, когда он сверху вниз смотрит на всех прочих людей, вот это вот состояние гордыни и есть состояние того ожесточения, которое именуется кулой на Духа Святого. Это состояние не дает возможности человеку принять Христа. Помните, мы с вами говорили, кому нужен Христос? Тот, кто чувствует себя погибающим. Ему нужен Спаситель. Человеку гордому, видящему себя праведником, Христос, Спаситель, не нужен. Вот в чем заключается кулана Духа Святого. Поэтому опять-таки напоминаю, мы с вами говорили, кто спасенный человек? Кто спасется? Тот, кто сможет увидеть себя грешным, кто может сказать достойное по делам моим приемлю. Разбойник ничего доброго, как кажется, ничего не сделал. Он только осознал свою греховность, свое недостоинство, он только раскаялся, и он оказался спасенным. Вы слышите? Напротив, если этого нет, это и есть кулана Духа Святого. Вот что Господь, Иисус Христос, который является основанием нашей веры и целью и смыслом нашей жизни, вот что Он утверждает. Если человек не впал в это ожесточение гордыни, вы слышите? Если он не впал в ожесточение гордыни, у него остается надежда на спасение. Это мысль, которая прямо вытекает из Евангелия и понимания того, что связано с этим. То есть, если сказать еще более открыто и ясно, то есть для каждого человека, независимо от его убеждений, веры, религиозной принадлежности, получается даже так. Независимо. Но для каждого того человека, кто не похулил Духа Святого, то есть не впал в это ожесточение гордыни, а кто действительно видит себя недостойным того идеала святости, если хотите, или идеал человечности, идеала добра, по-разному может тут выражаться, для него, по словам Христа, остается возможность надежды на спасение. В этом отношении очень интересно, что говорит Священное Писание. Вот смотрите, апостол Петр что пишет в первом послании? Христос находящимся в темнице, сойдя, проповедовал. Находящим в темнице, сойдя, проповедовал. Кому же? Некогда непокорным, ожидавшему их Божьей долготерпению. Даже вот кому проповедовал. Я полагаю так, что если мы с вами, нас могут пригласить куда угодно, и мы проповедуем, не знаем кому, мы не видим. Христос, наверное, знал, кому проповедовал. И, наверное, что он, его проповедь не носила пустой характер. Да, он не вслепую проповедовал. И если он проповедовал даже некогда непокорным, то, наверное, каким непокорным? Ожидавшему их Божию, опять-таки подчеркивается, долготерпению. Оказывается, может быть, какой-то некий процесс. Об этом мы с вами, по-моему, говорили, о мытарствах мы говорили с вами тут как-то, или нет? Или никогда не говорили, я не помню, что я. Нет еще? А, ни разу. У меня уже, знаете, перепутывается, поскольку вот эти вот выступления на стороне, они нас создают иллюзию, что я с вами говорил. Но об этом мы с вами поговорим обязательно. Так вот, проповедовал непокорным в аду. Значит, он это делал чего? Ради спасения их. То есть он видел, оказывается, какую-то возможность их спасения, этих некогда непокорных. Только так можно подразумевать. Наверное, такой надо делать вывод. Но сошествие в ад, что это было? Актом мгновенным? Вот представьте, в субботу он сходит в ад, и потом выводит все души умерших, а в следующий день умирает праведник. И Христа уже теперь в аду нет, да? Ну, конечно же, не так. Посмотрите, наши иконы великолепные. Как древние иконы. Разрушение ада. Представьте себе, если человек в темнице. Вы понимаете, почему называют темница, да? Знаете, все закрыто, он в темноте сидел. Ад разрушен, нет темницы. То есть Христос становится теперь очевидным для каждого сходящего в ад. Отныне, именно от этого момента, который мы называем Пасхой Христовой, Воскресением Христовым, отныне Христос становится доступным лицезрению каждого сходящего в ад. Кто сходит в ад? Все, кто не члены Церкви. Все. И те члены Церкви, которые по понятным причинам недостойны другой участи. Все сходят в ад. Но оказывается, что происходит? Оказывается, отныне, если до жертвы Христовой все и пребывали там, то отныне имеется возможность, оказывается, возникает теперь возможность, благодаря жертве Христовой, возможность видения Христа, видения этой истины, открывшейся для спасения мира. И есть возможность, оказывается, обращения к Нему. Кто обращается к Нему? Еще раз напоминаю вам. Тот, кто не впал в ожесточение, гордыни. Тот, кто осознает себя грешным. Тот, кто наконец увидел, что не Будда, и не Платин, и не Конфуций, и не Инсов, и не Дао, а увидели здесь. Вот, оказывается, она та истина-то во Христе, а не там, где мы это видели. То есть здесь снимается вот этот покров заблуждения. Здесь открывается возможность обращения ко Христу. Сошествие в ад Христа – акт вневременной, не моментальный. Отныне разрушен этот ад, и Христос становится доступным каждому человеку. Вот здесь-то, вот здесь можно предполагать, что как ветхозаветное человечество оказалось, я говорю, праведники, ветхозаветные, праведные люди оказались способными войти в церковь. Каким путем? Через ад. Это, оказывается, этот путь вхождения в церковь, то есть приобщения к Христу, к телу Христову, теперь тем более сохраняется с пришествием Христа и совершением Его жертвы. Отныне, оказывается, все те, кто сходит в ад, то есть которые не смогли по объективным причинам быть членами церкви во время земной жизни, а оказываются на положении ветхозаветного человечества и имеют надежду на вхождение в церковь путем ветхозаветного человечества. Вот такая есть мысль. Такая мысль, я вам просто предлагаю. Есть ли какие основания для нее в святоотеческом, в Священном Писании, в святоотеческом наследии? Есть. Нет времени. Зачитаю в следующий раз. Многие высказывались от их отцов.